Галя. Шорты to the moon. Новый подкаст Тинькофф Инвестиций.
Всем привет, всем здравствуйте. Новый выпуск подкаста «Галя. Шорты to the moon» у вас в ушах. Меня зовут Максим Ярыгин.
Меня зовут Богдан Павличенко.
А меня Влада Мочарова.
Привет.
Всем привет.
Эгегей.
Новый формат у нас, Влада, да?
Да, сегодня 1 апреля, мы записываем подкаст, и в честь такого большого праздника мы решили вести новый формат, где мы смотрим фильм и рассказываем вам про этот фильм. Фильмы у нас инвесторские, про инвесторов, про хомяков, про всякие классные, прикольные инвесторские фишечки. Короче, слушайте и смотрите фильмы.
Подсказал нам эту тему Рома Лукинов, наш замечательный звукорежиссер, говорит, а что же вы не смотрели вот это вот кино? И мы такие, а действительно, а чего же мы не смотрели? Что за кино-то?
Фильм «Дурные деньги» 23-го года с Сетом Роганом,
Шейлин Вудли
и всеми замечательными людьми, основан на реальных событиях и показывает то, что было у нас с акциями компании GameStop в Америке.
Да, прелесть в том, что, возможно, многие инвесторы помнят это было вот все относительно недавно. 3 года назад.
Дурные деньги на сленге американских инвесторов – это хомяки. Это такие розничные инвесторы, которые залетают в какую-то позицию, не понимая зачем, не понимая, что происходит, зарабатывают или не зарабатывают, обычно не зарабатывают, и выходят с минусом. То есть это мы с вами.
Это кормовая база для больших акул, которые в таких костюмах дорогих, в ресторанах с дорогими котлами сидят на Уолл-стрит и стригут капусту, как шерсть хомяков.
И едят какую-то там говядину.
Вагю.
Да, вот, вот,
вагю, да.
То есть это такой сленг, который придумали богатые инвесторы. Типа, да, мы зарабатываем на... Вот
презрительное
этих...
обозначение, да, да, тех самых частных инвесторов, коими мы с вами и являемся.
Фильм рассказывает про то, как эти вот хомяки, да, они смогли, скажем так, вместе собраться и вдарить по Уолл-стрит с левой руки прямо в печень.
Спойлер, концовка хорошая у фильма. Относительно хорошая, как бы. Мы победили, бедные люди победили.
И напомню, да, что это не просто фильм, это основано на реальных событиях, и у этого есть достаточно интересная историческая подоплека. Так что давайте мы вкратце расскажем сюжет, а потом обсудим какие-то основные моменты, которые нас больше всего зацепили. Наверное, посоветуем нашим слушателям посмотреть сначала фильм, а потом послушать подкаст, да, чтобы не словить много спойлеров, хотя их в целом, ну, будет немного, потому что история реальная, но так будет интереснее и продуктивнее.
Так что смотрим фильм, а потом уже нас.
Давайте, может быть, в двух словах опишем сюжет для тех, кто решил сначала послушать нас. Фильм описывает ситуацию с акциями GameStop, которая произошла в конце 20-го, начале 21-го года.
Ох уж эти ковидные времена.
Да.
Вы словили ностальгию, друзья, когда все надевали и носили маски в этом фильме?
Да,
да, было грустно. Маски, безработица.
Вот это вот все.
Да.
Да. Итак.
Существует компания GameStop, которая занимается продажей компьютерных игр. То есть это такой ритейлер в достаточно узкой сфере. Они продают компьютерные игры, физические носители, диски и различную...
Комплектующие, там, мышки, ерундовины всякие.
Да-да-да.
Ну, такой киоск получается.
На биржу
торгуется.
И из-за изменения вообще в сфере торговли, из-за того, что вся торговля уходила в онлайн, то есть, возможно, вы знаете, что игры сейчас продаются в основном в Steam, да, или там в других каких-то
подобных
магазинах.
Сервисов, да,
да. У компании драматически падала выручка. То есть, например, там в 2019 году она составляла 9 миллиардов долларов, в 2020 году 6 миллиардов. То есть такое достаточно драматическое падение происходило. И эта выручка падала на протяжении уже нескольких лет. Там, с 2014 года компания не показывала никаких там признаков улучшения финансового положения.
В общем, все шло куда-то не туда. Не в хорошем направлении.
Да,
для,
да,
компании.
И на, ну, на этом фоне эту компанию заметили институционалы, да, то есть это большие игроки разных...
Вот эти хедж-фонды.
Да. Хедж-фонды – это такие крупные игроки рынка, которые занимаются не только покупкой акций, да, длинными позициями, но и короткими. Портфель хедж-фонда классический, да, состоит из как длинных позиций, так и из коротких. То есть они зарабатывают на разнонаправленных движениях. И в этом смысл, собственно, хедж-фонда, что он может заработать якобы в любой ситуации на рынке, будь то падение или рост. И вот хедж-фонды приметили эту компанию и там с 2014 года начали ее шортить, то есть играть на понижение.
То есть продавать акции, грубо говоря.
Да, да. Как происходит на пальцах шорт? То есть берутся в долг акции у того, кого они есть, и продаются на рынке. То есть получается такая непокрытая позиция. У тебя этих акций нету, но ты их как-то продал. И, соответственно, чем ниже цена, тем больше ты заработаешь. Положим, продал по $100, акция стала стоить $50. В этот момент ты акцию откупаешь обратно, возвращаешь ее тому, у кого взял в долг, и $50 твоя прибыль. Минус комиссия на вот эту непокрытую позицию, на то, что ты акцию взял в долг. И, собственно, хедж-фонды активно шортили акции GameStop. И за счет того, что ввелись ковидные ограничения, вся торговля остановилась, акции упали катастрофически, и минимальная цена их составляла $2.47.
Но тут вступает наш герой.
Котенок.
Да.
Китти.
Roar Kitten, ревущий котенок.
Так, кто это такой?
Это блогер, который вел свой стрим на популярной платформе Reddit.
Там даже subreddit, как я понимаю, это есть такой сервис для аудиосвязи и стримов, Discord. Им пользуются геймеры в основном. И вот там была ветка subreddit, так называемый, инвесторского сообщества. И вот там он стримил.
И что же он говорил? Что он в акции верит. Вот этот самый GameStop, несмотря на мнение вот этих огромных игроков, вот этих хедж-фондов.
Да, он утверждал, что акция недооценена, типа эти хедж-фонды — это злодеи, они специально понижают цену, а он видит, что фундаментальные показатели в норме, типа акция хорошая, надо закупаться. И, собственно, этот скромный наш герой, у которого, оказывается, было...
50 тысяч, по-моему, только на акции GameStop он потратил, а так всего там не говорит, сколько у него
да,
было денег.
У него было 50 тысяч, и он эти все деньги вложил в акцию GameStop.
Ты что, безумец?
Да, сказала его жена, спросила у него, и его друзья.
Ох уж эти жены. Да-да. И что же он ответил?
Он сказал, что он верит в эту акцию, что аналитики ошибаются, Уолл-стрит рынок ошибается, а он нашел бриллиант вот в куче грязи. И об этом он рассказывал своим подписчикам регулярно. То есть это такой популярный блогер. То есть это не просто какой-то человек там с тремя подписчиками. Это большой блогер в популярной соцсети, который рассказывает об акции. И, разумеется, посредством слухов все это распространялось. Один человек узнал, потом второй человек узнал. Все начали это обсуждать и начали покупать эту акцию.
Надо отметить, что это еще период пандемии, да, когда все ушли на самоизоляцию, да, сидели дома, кто-то потерял работу. При этом, как вы помните, в США были вертолетные деньги, которые выдавались, и люди начали активно заниматься трейдингом. Параллельно с этим появилась платформа Robinhood, такой брокер, да, который сказал, что он убирает комиссии. И такая вот получилась волна популяризации торговли, что все активно стали интересоваться и в том числе...
Да, читать блоги.
Да, большой трафик пришел на блог этого ревущего котенка.
И еще вот такая ситуация, что обычные розничные инвесторы, вот они понимают, что вот мы выступаем против огромного, страшного и злого рынка. И на этом фоне все начали объединяться и верить этому доброму, скромному аналитику, блогеру, который покупает эту акцию. То есть тут уже идет не просто история про покупку классной акции, а уже про какое-то противостояние.
Тут такая борьба.
Да.
Да, классовая борьба.
Классовая, да. Очередной виток.
Фильм поднимает вопрос «Богатые против бедных», где бедные – это вот мы, обычные хомяки, тупые, дурные деньги, и богатые – это вот хедж-фонды и рыночек, рынок.
И в чем же была борьба, друзья? Вот давайте поясним.
Мне кажется, это идет еще с 2008 года, хотя, может, даже с кризиса доткомов, но вот у меня ощущение, что это в 2008 году зародилось, когда многие банки откровенно... Ну, это было известно всем, да, достаточно массовая такая история, что многие банки, они залезли по уши в деривативы, то есть опасные производные финансовые инструменты. И эти банки, они, по сути, заложили мину не только под там, свой бизнес, но и под весь финансовый рынок. И правительство, оно решило спасти, да, этих...
Их.
Да, их.
А не простых инвесторов.
Да, да, да. То есть все, ну, простые инвесторы, простые люди, да, граждане, они потеряли деньги. То есть есть даже оценки там финансового урона для отдельного гражданина просто любой страны мира от финансового кризиса. И он достаточно велик, потому что вся мировая экономика застопорилась, сотни миллионов человек потеряли работу, а большие ребята в этих пиджачках, котлах, несмотря на все свои ошибки, да, они остались со своими миллиардными, миллионными бонусами.
То есть обычный розничный инвестор чувствует себя незащищенным. Во-первых, с него сдирают комиссии. Во-вторых, вот эти хедж-фонды, которые постоянно шортят позиции, а ты вроде хочешь, ну, заработать как-то вот простым своим трудом, ты обычный парень, а вот ты понимаешь, что против тебя стоят огромные фонды с огромными деньгами, с какими-то инструментами, с какими-то знаниями, и ты понимаешь, что ты против них не выстоишь. что ты вот обычный скромный парень не сможешь заработать на этом рынке. Хотя задумывалось совершенно наоборот, что вот у нас есть фондовый рынок, на котором может заработать каждый. А в итоге получается, что на самом деле-то и не каждый. На самом деле вот выигрывают только большие фонды.
Ну, надо сделать, наверное, ремарку, что это относится в первую очередь к американскому рынку, да?
История его огромная. Она настолько огромная, что насчитывает, сколько лет-то уже, наверное, работает американский рынок.
150-170, получается, вот. Лет так.
Ну, то есть там развита достаточно вот эта вся история, но цитата из фильма была, вот мы сейчас, Богдан, с тобой обсуждали, что даже те люди, которые там работают, они до конца не понимают, как все это работает.
Да, американский рынок безумно сложный. То есть в конце, когда происходит слушание в Конгрессе, этот ревущий котенок говорит, что вроде я, вот как парень, у меня есть какой-то опыт работы в финансовой индустрии, и даже я не понимаю, как это все устроено, как устроены пулы ликвидности, как проходят сделки, почему цена акций взлетела так высоко.
Во всей этой конструкции, значит, фонды, они шортят, да, то, что ты пояснил, а вот эти вот небольшие частные инвесторы, они что делают? Они покупают все-таки. То есть они стали покупать.
Да, и вот под влиянием этого тренда, этого движения, все начинают скупать акцию, и акция начинает расти с огромной скоростью. Это становится поводом для новостей, об этом говорит Белый дом. То есть это, получается, безосновательный рост. То есть с компанией ничего не происходит, по сути, а цена акции растет.
Да, такое ощущение, то есть, ну, как бы это сказали, говорят, что это pump and dump, да, то есть просто большой набег розничных инвесторов, которые скупали бумагу. Ну, вот Влад правильно говорит, что движение было, которое, как они назвали себя там в рамках этого форума, форум назывался Wall Street Bets, а движение назвали Diamond Hands. Diamond Hands – это те ребята, которые держат акции, несмотря ни на что.
Инвесторы покупают. Фонды ждут, что они выиграют, но происходит совершенно наоборот. Крупные фонды проигрывают и теряют деньги. Там, по-моему, счет шел на миллиарды. Что они каждый день...
Под конец, да, да. Melvin Capital фонд терял по миллиарду долларов в день, когда вот рост акции превысил, там, ну, когда акция перевалила за $300, а на пике она доходила до 483. Melvin Capital терял по миллиарду долларов в день, да.
А в то же время частные инвесторы зарабатывали. У них на счету становилось все больше и больше денег в акциях GameStop.
Да, это интересно, что, получается, фонды, по сути, они были правы, да, с компанией ничего не происходит, и, соответственно, нужно это движение шортить. Восходящее. Но вот такое скоординированное и рациональное движение частных инвесторов, оно привело к тому, что фонды, по сути, порвались, да?
Но фонды-то были уверены в своем, что когда-нибудь кто-нибудь начнет продавать акцию, какой-нибудь крупный инвестор, и тренд остановится. Но под влиянием этого движения, так как это уже было типа дело принципа для розничных инвесторов, они уже посчитали, что это полномасштабное противостояние, и они принципиально не продавали акции. И цена продолжала расти.
Давайте еще один аспект затронем, что здесь были опционы, да? Здесь не такая линейная была история. Вот как там сработали опционы?
Да, тут из-за популярности сервиса Robinhood, где очень удобно сделали интерфейс для опционов, частные инвесторы начали торговать опционами. А когда инвестор покупает опцион, он получает право на покупку актива по какой-то цене. И даже если вы сделаете скрины, ну, остановите показ фильма на моменте, где вот герои покупают эти акции, да, они покупают не сами бумаги, а опционы на них. В чем смысл, да, что когда ты покупаешь опцион, у тебя есть какой-то контрагент, который тебе опцион продал. И этот контрагент, он получает обязательство продать тебе бумагу, если ты ее захочешь купить в момент исполнения опциона. Поэтому эти позиции маркетмейкеры должны хеджировать, то есть они должны подстраховаться от того, что вот ты как покупатель попросишь эту акцию потом купить. И в итоге им приходится свою позицию проданных опционов как-то хеджировать. То есть как они хеджируют? Они
закупить.
Да, закупить надо. Акции, чтобы у них был какой-то запас на случай того, если опцион будет исполнен. И в итоге с ростом цены, чем сильнее растет цена, тем больше нужно им акций, чтобы хеджировать свои позиции. И поскольку опцион нелинейная вещь, то есть его стоимость меняется во времени не только, ну, то есть нет такого, что цена акции выросла на $10, а стоимость опциона также выросла на $10. Или там на 5% выросла акция, на 5% выросла стоимость опциона. Она зависит от скорости изменения цены, от близости экспирации и еще от разных факторов. Смысл в том, что чем быстрее росла цена, тем больше акций нужно было покупать этим маркетмейкерам. И получился такой вот как бы механизм...
Вечного двигателя, да?
Да, да, самоисполняющееся пророчество, да, что там чем быстрее растет цена, тем больше нужно акций покупать. И в теории это могло длиться, ну, бесконечно.
То есть если бы они так продолжали, оно бы, в общем, так и летело вверх и вверх.
Да,
эти акции GameStop.
Да. Ну, наверняка это обосновалось какой-то экспирацией мощной, да, квартальной, как в США существует квартальная экспирация, то есть после этого бы какое-то, произошло какое-то охлаждение. Но мы не знаем до конца точно. То есть на самом деле эта ситуация остановилась только...
Вот как она остановилась? Ее же принудительно остановили, получается, в этом фильме, правильно?
Да, да, да. И главное, я не знаю, на самом деле, как это было на самом деле, потому что результатов нету. То есть как в фильме показывается, что в какой-то момент брокер Робин Гуд, он просто принудительно ограничил возможность покупок.
Сначала же заблокировали профиль блогера, а люди не продавали акции как раз...
Ориентируясь на его мнение.
Если он не продает, значит, и я не продаю. И вот тогда, кто в итоге заблокировал, я не знаю, ну, наверное...
Ну, сам Reddit, потому да. что и к нему зашли с правительства.
Да. Reddit блокирует, получается, страничку этого блогера. Все теряются, начинается паника. Инвесторы частные не могут посмотреть баланс своего предводителя условного и начинают продавать экстренно свои бумаги.
Ну, надо сказать, не все, но начинают, да. действительно, да.
Ну, пошла фиксация прибыли. И в целом, да, после этих событий, после блокировки аккаунта ревущего котенка и там временной приостановки возможности покупки, цена больше не достигала такого максимума своего исторического.
Пошли они вниз. То есть вот они сходили наверх, достигли этого зимуна.
И упали до 8 долларов.
Ну, не сразу, нет, они, смотри, они колебались внизу, упали. Сначала сходили там почти на 500 долларов, упали до 300 с чем-то было, потом до 100, и там, сегодня они торгуются на отметке 12, там, 15 долларов, вот так вот. В прошлом году их цена была 20. То есть, тем не менее, там все равно эта цена больше, чем та, при которой изначально это движение началось, 2, 3, 4 доллара.
Чем же заканчивается в итоге? В итоге их всех вызывают в Конгресс.
На слушание.
Да.
Рассказывайте, ребят. Что случилось-то? Как все это произошло?
И очень интересно, что там настоящие кадры этого слушания присутствуют, да, в фильме, что он использует вот...
Да, все, получается, происходит в зуме, они дают свои
карантин,
показания, да,
как раз ковидные эти ограничения, и вот мы видим, как все это происходит. Эти показания шокируют нас.
Да, но в итоге с ревущего котенка сняли все обвинения. Фонд...
Melvin Capital, Гейб Плоткин.
Все потерял.
Да, его выкупили его коллеги из других фондов.
Еще более крупные акулы.
Да, там, кстати, вот говорится про фонд Стадель и Кена Гриффина. Это такая фигура на американском рынке очень значимая. Его относят к квантам. Кванты — это те люди, которые в 80-х, начале 90-х годов начали использовать в своей торговле математические модели, как компьютерные. И вот Кен Гриффин, он такой вот мастодонт этого подхода к торговле.
Это алготрейдинг вот этот?
Это не совсем алготрейдинг, это скорее вот именно математические модели, когда у тебя решение принимается не на основе там, каких-то показателей там, одного-два, например, акция недооценена ППЕ, да, то есть, а это сразу целый фактор таких вот математических...
Комплекс.
Да, комплекс математических штук, который у тебя позволяет предсказать движение цены. Самый там, не знаю, известный представитель этого, не знаю, фонд Медальон, да, который использует такую математику, что там доктора наук шатаются.
Какие выводы мы для себя делаем к концу фильма? Вот, казалось бы, да, цена упала, вроде бы конец грустный, но мы понимаем, что частные инвесторы, такие как мы, на самом-то деле имеют огромную силу. Что частные инвесторы способны разогнать маленькую акцию с небольшой ценой, да, до луны просто. И их не могут остановить крупные фонды. То есть это огромная сила, огромные пласты людей, которые пока не понимают свою силу. И когда они это осознают, они начинают действовать, могут начать действовать.
Слушай, я не совсем согласен, да, потому что все-таки должно же быть в этом движении какое-то рациональное зерно, да, то есть тут просто все-таки показывается, что в этом скоординированном движении частных инвесторов было много иррационального, и вот это меня прям весь фильм...
Иррационального.
Да, иррационального.
Ну, когда... Они не продавали акции.
Да,
ну,
да.
Ну, у них был принцип, это движение целое, это типа уже не ради заработка. То есть даже люди с ипотеками, с огромными долгами, им говорили люди, типа, ну, продавай акции, типа, да чё ты? А они отвечали, нет, типа, если там он, там, ревущий этот котенок держит, мы идем против фондов, мы их обыграем, и они не продают. То есть это чисто принцип.
Меня от этого прям коробило.
Меня тоже, надо сказать, да. И где мое любимое слово «диверсификация»? Все они только в этот GameStop. А что же другое, там, я не знаю,
да.
как-то подстраховаться, хеджироваться.
Мне кажется,
фиксировать
когда,
прибыль.
То есть, когда такие деньги, вы помните, там сколько они зарабатывали, 100 тысяч, 50 тысяч, а когда такие деньги, мне кажется, это адреналин, это нервы, и у тебя мозг просто отключает, ты не можешь мыслить рационально. И вот как раз эта проблема, когда продавать акции. Тут же и жадность, вот, и эмоции, и ты вообще просто не можешь спать нормально, вот как те ребята. Хотя, казалось бы, вот все, ты заработал, фиксируй прибыль.
Частями, потихонечку, помаленечку, вот, и будет тебе счастье. Но они держали, потому
как
что...
Как делает один из продавцов магазина GameStop, который параллельно и работает в нем, и страдает от этого,
кстати,
магазина.
Да. Да,
от такого же условного негативного капиталиста какого-то. Но при этом зарабатывает и потихоньку начинает фиксировать прибыль.
Вот, это потрясающий подход, да.
Ну, то есть, какие выводы мы можем сделать? Фиксируйте прибыль вовремя. Не жадничайте.
Думайте своим умом все равно всегда, мне
да.
кажется.
И не участвуйте в разгонах акций, потому что сейчас на нашем рынке кажется, что есть такие же истории, которые там взлетают на сотни, а то и 1000% по щелчку пальцев. Мне кажется, не стоит туда лезть, это все-таки давайте оставим.
Смотрите со стороны, как минимум, не знаю. Мне кажется, тоже вот не стоит в такое залезать, потому что действительно, ну, часто же сейчас какие-то мы слышим такие истории, как что-то неожиданно взлетает. Какой-нибудь, как его называют, третий эшелон.
Да.
Да.
Ну, а потом он что делает? Правильно, падает.
А как вы думаете, вообще возможна такая история таких же масштабов у нас на российском рынке? Реально ли так объединиться розничным инвесторам у нас? Или мы пока еще, наш рынок пока еще не готов к этому, мы пока не доросли с вами до этого?
Мне кажется, у нас на рынке нету и обратной стороны этой медали, что у нас нет такого...
Нет такого злодея, антагониста.
Да, у нас нет настолько там мощных хедж-фондов, да, которые там... готовы зашортить компанию в ноль и на этом заработать. То есть...
У нас все бедные.
О чем мы говорили просто, что у Америки сколько лет насчитывает, да, их фондовый рынок, сколько у них опыта и вообще как они работают, а у нас, ну, так. И уже тоже сколько потрясений было, в общем, сколько отлетало всего нужного и ненужного.
Много избыточной ликвидности, лишних денег, да, которые позволяют эту вот какую-нибудь маленькую компанию GameStop с капитализацией, сколько там у нее было, там, несколько сот миллионов, да, разогнать до 20 миллиардов. Там, по 30 миллиардов она стоила на пике.
А надо сказать, деньги-то со всего мира же в Америке, в общем.
Ну да, да, да. То есть, там...
Все же туда инвестируют, кто может.
Но еще плюс, может быть, у нас нет такой платформы, как Reddit, например. Это же крупнейшая платформа, где сидят просто каждый второй американец, по-моему. Ну, не только американец. Вот. А у нас, ну что, Пульс? То есть у нас нет такой крупной платформы, которая, в которой бы варилось
почему?
Столько...
Почему? Ну, на Пульсе, по сути, все инвесторы есть.
Ну, не все.
Я думаю, тут дело скорее в деньгах. Ну, в общем, платформа-то это уже вторично, да, то есть что там была пандемия, да, и там они там залетели все на этот сабреддит по торговле акциями. А так, ну, если все захотят, и у нас тоже, то есть могут объединиться в рамках там одноклассников.
Однокашники, да.
Ну, то есть тут уже вопрос там, короче, реализация, техническая возможность это сделать есть, а вот скорее нету, мне кажется...
Ну и плюс, мне кажется, там люди более, не то чтобы образованные, нет, а вот они в этой тематике, в инвестиции как-то больше варятся, чем у нас. Мы пока только к этому приходим, к Финграмму. У нас просто люди больше держат деньги у себя, боятся куда-то их там... перенести, потому что вдруг что, потеряем, а там они больше вот инвестиции, там вложить что-то, то есть и там как медсестра, например, у них, то есть совершенно разный пласт людей в инвестициях, и медсестра в больнице, и там две студентки, и чел с магазина, то есть абсолютно разные люди. У нас пока, наверное, это какая-то ограниченная аудитория в инвестициях. Пока
хотя я уверен, что есть и медсестры, есть и челы из магазинов, как ты сказала.
Да.
Есть, все это развивается, потихоньку-потихоньку идет вверх. Ну что, стоит посмотреть фильм «Друзья»?
Абсолютно, да. Один раз, я думаю, это стоит того.
Один раз?
Ну, разочек, да. Но я прям, когда вот это все происходило, у меня прям даже в сердце думаю, боже, что там, когда цена упадет, ну когда же они будут продавать это все? Я прям вот переживала немножко. У меня так адреналинчик был. Поэтому надо посмотреть.
Мне показалась скомканная концовочка немножко такая. Столько всего было. Ух-ух-ух. И все обрушилось, да.
Ну, тачку как-то... в конце он купил, кстати. Вот жене. В итоге не жене, брату. Я так и не поняла, кстати, он же все потерял в итоге. Ну, практически, да? Он ведь не фиксировал прибыль.
Зафиксировал.
Откуда?
Ну,
да?
Как, по истории он зафиксировал, да, просто
не показывается.
Не показывается момент,
в фильме, да.
Есть,
да, ну, в общем.
У него на пике было там что-то больше 60 миллионов долларов, а он там в итоге получил зафиксировать около 10 там. Ну, тоже неплохо. То есть, по сути, он пережил момент. когда он день за днем терял по 30 миллионов долларов. Это...
С ума можно зайти.
Да подумать про такое страшно.
Да, кстати.
Честно говоря. Представить на себя вот так вот, спроецировать, ужас же.
Возможно, это опыт даже интереснее, чем просто зафиксировать прибыль и скучно уйти на покой, на пенсию. А вот ты сможешь сказать, я в день терял по 30 миллионов долларов, но это же рок-н-ролл.
Ну, кстати, проблема и зависимости здесь еще была, когда он только начинал вот эти вот миллионы видеть, и ему жена говорит, типа, давай, продавай, давай, типа, что фиксируй. А он говорит, нет, вот сегодня это вот 10 миллионов, а завтра, может быть, 20 будет, будет новый пик. А как я, получается, пропущу его? Ну, то есть уже вот такая рациональная часть начинает после больших денег уходить на задний план.
Ну, это... Никто от этого не застрахован.
Обыденность, да, есть такое.
Но в конце, когда ему сказали вот... Несколько людей ему сказали, блин, ну ты гангстер. Мне прям это вот в душе как-то срезонировало, потому что жить стоит так и делать свои там какие-то дела так, чтобы тебе сказали, блин, ну ты, конечно, красавчик, но ты скучный пенсионер. Это не то, чего хочется. Хочется, чтобы тебе говорили, ну ты гангстер, да.
Как поет моя любимая группа «Воскресенье», делаю рок-н-ролл на каждом углу.
Да, это ну, не относится к акциям. Давайте призовем всех наших слушателей быть рациональными, потому что деньги мы зарабатываем потом и кровью, и хотелось бы их не терять. Но вот чтобы жить так, чтобы тебе сказали, что ты гангстер, вот...
Верить в то, что ты делаешь, наверное. Он же просто в это верил. И любил акции, любил инвестиции. Вот это его рок-н-ролл. Рок-н-ролл.
В общем, кино смотрим, курс про опционы, да, например, почитаем.
Да, там описана ситуация как раз GameStop. Мы описываем, почему произошел такой рост, и вы поймете, как работает инструмент вот на уровне подкапотки, да, за счет чего он такой нелинейный и динамичный.
Курс в Академии инвестиций бесплатный. Ну и что делаем еще?
Посоветуем еще прочитать нашу статью «Как искать шорт-сквиз». То есть шорт-сквиз, он бывает не только на опционах, как описано, гамма-сквиз, там, дельта-сквиз, а бывает такой классический шорт-сквиз, просто основан на том, что у кого-то огромные короткие позиции, и эти позиции нужно закрыть. И в этой статье мы учим, как найти эту ситуацию, да, собственно, чтобы на ней заработать. То есть вы видите акцию, по которой много игроков стоит в коротких позициях, и вы понимаете, что в случае какого-то позитивной новости или какого-то роста цены эти короткие позиции могут начать закрываться. И на это можно заработать.
Где ее найти?
Ссылочку оставим
в описании.
Друзья, закругляемся. Идем смотреть следующий фильм. Ром, посоветуй что-нибудь нам еще.
Всем пока.
Галя. Шорты to the Moon. Новый подкаст Тинькофф Инвестиций.